Тема нашей беседы, братья и сестры, брак Христа и Церкви. Эта тема неисчерпаемая, очень глубокая. И вот я смотрю снова на текст и думаю, ни слова, вот я не предусмотрел сказать, возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу. Я сосредоточил свою проповедь на теме, кто будет, время, где будет. Вот, и самое главное, жена его приготовила себя, то есть выбрал самые главные мысли, что значит быть готовым и что значит приготовила себя. Ибо если мы не приготовимся, если мы не будем готовыми, то этот брак будет не для нас. Снова мы повторяем схему, чтобы понимать логику событий и последовательность событий. Я вот, когда изучаю тему, пока не пойму логику, то есть, почему это так, вот, и не выстрою это в логическую цепочку, потому что обычно все события, они зависят одно от другого. Вот, и тогда картина мне становится ясна. Так же самое здесь, вот, в последних событиях истории мира есть определенная логика. Наше первое вот событие – это искупление. Это Голгофа, когда Господь пришел, совершил жертву искупления, и в день Пятидесятницы была образована церковь. Почему церковь не могла быть создана раньше? Потому что церковь создана в его теле. Если ветхозаветные праведники получали просто спасение, тоже будучи жертвой Христа – вот потому что написано, что он был заклан до создания мира. То есть его голгофская жертва имела обратную силу. И уже Авель, написано, что он был праведник. Он воспользовался, или Господь применил к нему голгофскую жертву. Но Авель не был в теле Иисуса Христа. Потому что крещение Святым Духом совершилось, вот первое крещение Святым Духом совершилось в день Пятидесятницы. И вот так век Церкви, от искупления, от Голгофы до восхищения – это век Церкви, где Господь берет и спасает людей, погружая их в тело Иисуса Христа, то есть соединяя их со Христом. Нужно сказать, что будут ветхозаветные праведники, будут люди, которые спасены непосредственно во Христе, то есть Он готовит себе жену, невесту, и будут множество людей, которые будут спасены во время великой скорби. Но как праведники Ветхого Завета, так и люди, получившие спасение после великой скорби, или вернее во время великой скорби, они не будут в числе невесты Христа. В числе невесты Христа будут только те люди, которые лично в Него уверовали, приняли в свое время. И вот этот наш век Церкви заканчивается восхищением. То есть мы ожидаем восхищения Церкви. Вы уже помните эти тексты Писания, что это будет во мгновение ока, при гласе трубе, мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, восхищены будем для встречи с Господом на облаках. Что еще интересно, надо было подметить в восхищении, братья и сестры, что и для живых, кто останется, и для мертвых восхищение будет в один момент. То есть мертвые, которые умерли, души их находятся на небе, но в момент, когда Господь будет брать от земли живых, в это время Он произведет воскресение умерших, то есть души вернутся на землю, и здесь обретут новое тело, вернее, их тело будет воскрешено. Вот. А оставшиеся в живых изменятся, то есть их тело будет приспособлено к жизни вечности. И таким образом мы все вместе соединим, и живые, и мертвые мы соединимся в единой встрече с Господом. Поэтому, когда Писание говорит «скоро, се гряду скоро», то для меня это означает, вот скоро, даже если я умру и уйду с жизни раньше пришествия Господа, то я имею срок, равный своей жизни. И уже будучи мертвым по телу, я буду уже ожидать пришествия Господа точно так же, как и ожидает оставшиеся люди на земле. И когда провозгласит Господь свое восхищение, когда подаст трубой сигнал, то тогда мертвые во Христе воскреснут. То есть, причем они воскреснут первыми, так Писание говорит, что мы, оставшиеся в живых, не предупредим умерших, то есть не раньше их, но прежде воскреснут мертвые, а потом мы, оставшиеся в живых, изменимся. Поэтому, несмотря на то, что этот процесс растянут во времени, вот в первые века, уже 2000 лет назад, церковь была создана, вот, и на протяжении этих веков люди умирали, все они находятся в стадии ожидания. То есть слова «се гряду скоро», они действительно скоро. И 2000 лет в запасе никто не имеет. Мы каждый имеем в запасе ровно столько лет, сколько Господь определил нам жить. Вот. И в момент восхищения мы все вместе будем восхищены для встречи с Господом. Это век церкви. После восхищения церкви написано, что с земли будет взят удерживающий. То есть не написано просто Дух Святой, а удерживающий. Подразумевается, что удержать зло может быть только Бог и может быть только Дух Святой. Вот. И богословы толкуют так, что Дух Святой останется для работы на земле, но он перестанет удерживать зло. То есть удерживающий зло. И все зло освободится, то есть перестанет работать сила, перестанет работать совесть у людей. Вот, то есть люди будут жить по своему произволу, и не будет сдерживающей силы. Вот это один из факторов великой скорби. На земле начнется 7 лет великой скорби, а на небе произойдет 2 события. Первое событие – это будет судилище, о котором мы рассуждали в прошлый раз, когда будут исправлены все наши кривизны, вся наша неправда, то есть все то, что не мешало нашему спасению, но все-таки не было святостью. Господь, это последнее освящение церкви произойдет. После этого будут розданы награды, и таким образом невеста будет приготовлена к браку. И вот состоится брак. Но этот брак состоится ближе, то есть в течение 7 лет ближе к концу великой скорби, в это же время, когда на небе будут происходить события, связанные с освящением церкви, с браком церкви, в это время на земле будет 7 лет великой скорби. Написано, что такой не было и никогда не будет. Вот я читал вчера еще, просматривал богословы, ну, это видно из контекста, до 70% жителей земли будут уничтожены в результате великой скорби. Вы можете представить себе эти массовые казни, которые будет совершать Бог, и причина, почему люди будут умирать, будет наказание Господа. Вот. И плюс еще это будет мировая война, сильная мировая война, с войной связаны голод, инфляция. Вот. И потом сильнейшее гонение на верующих, потому что многие люди слышали, кто-то оказался не готовым. Вот обнажаться суды, и вот Бог дает миру или грешникам последний шанс вот еще через суды познать Его, и через пролитие крови, через отдачу своей жизни люди могут сохранить, не сохранить, а получить спасение, и таких людей будет множество. Вот. После великой скорби, к концу великой скорби, когда состоится брак Агнца, Господь сходит со своими ангелами и с церковью, потому что церковь уже вступила в полное единство с Господом. Вот сейчас мы верующие, мы знаем, что наш Бог – Отец Небесный, мы знаем, что Христос – наш Спаситель, но все-таки мы живем верою, мы соединены с Ним в Духе. А тогда уже будет полное физическое единство всей Церкви с Господом Христом, и уже она как соцарица, как царица будет восседать с Ним на престоле и будет судить мир. Будет, Господь осудит, потому что в момент пришествия Господа с Церковью будет положит конец войны Антихриста против верующих и против евреев. Вот мы видим, что во времена семилетней скорби будет спасение Израиля и спасение многих мучеников. Вот. Я думаю, что во главе угла стоит событие спасения Израиля, потому что Бог обещал, что не оставит свой народ. И вот Антихрист подымет все армии мира, чтобы полностью уничтожить Израиль. В это время приходит Христос, вот, уничтожает Антихриста, сковывает сатану на 1000 лет, уничтожает все эти армии, очищает землю, и начинается 1000-летнее царство. 1000 лет вот, правит Иисус Христос на земле. Грех, там будут люди-грешники, в основном это будут воскресшие праведники Ветхого Завета, то есть это будет царство Христа. Но здесь останутся некоторые живые грешники, за 1000 лет люди весьма размножатся, и после 1000 лет Христос освободит сатану на короткое время. И он, выйдя из бездны, опять спровоцирует весь мир, вот людей неверующих, которые размножились, на войну против Христа и против Иерусалима, против евреев. То есть это еще последнее доказательство Божие испорченности греха. После того, как люди видели блаженную жизнь в течение 1000 лет, могли сравнить ее с историей человечества, все равно они любят грех, все равно они дышат ненавистью к Церкви Христа. Для нас здесь урок, братья и сестры. Мы должны понимать, что мир, в мире нет ничего благорасположенного к нам. Мы враги для мира. И все остальное борьбы направлено для того, чтобы погубить святых. Вот почему Писание говорит, не любите мира, не дружите с миром. И после тысячелетнего царства будет суд Белого престола, где уже окончательный суд будет, все люди будут осуждены, и история на этом закончится, и начнется вечность. Значит, мы рассуждаем с вами об отрезке времени, о периоде времени, когда прошло судилище, церковь освящена, и наступил брак Агнца. Основной текст Писания, который говорит о браке Агнца, записан в Откровении 19 главе. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Возрадуемся и возвеселимся, воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». И дано было ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истина, сии суть истинные слова Божьи. То есть Бог повелел ангелу передать Иоанну, чтобы он записал, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. То есть брачная вечеря Агнца, как вы понимаете, это одно количество людей, одна группа людей, и еще будут званные. Понятно, что это не ангелы званные, а это спасенные люди. И вот блаженные званные на брачную вечерю Агнца. Почему я подчеркиваю? Потому что Откровение – книга, которая позволяет толковать людям, ну как кто понимает. И есть очень много различных точек зрения, и одна из них говорит о том, что Христос придет с церковью на земле, здесь будет брак, здесь в церковь войдет Израиль, вот и так далее. Мы верим, что Израиль и церковь – это разные группы людей, верим, что брак будет на небесах. И вот, вот эти гости, вот, которые званы на брак, это умершие святые Ветхого Завета праведники и умершие во время великой скорби. Они еще не воскресли, но как души они имеют личность, и они будут званы на этот брачный пир. Дальше мы над этим остановимся. 10 разделов в нашей проповеди, в нашей беседе сегодня. Тайна Христа и Церкви, Церковь невеста Христа, время и место брачной вечери, гости брака, приготовление церкви к браку, приготовление церкви через освящение, коренные грехи души, коренные пороки тела, осквернение духа, весон – свидетельство верности невесты. К сожалению, братья и сестры, я не могу обойти тему греха, потому что главное событие или главное практический урок – невеста приготовила себя, и дан был ей весон праведности, весон чистый, светлый, который есть праведность святых. То есть практический урок для нас – приготовление. Тайна Христа и Церкви, полное единство, то есть полное единство людей, которые уверуют вместе с Ним. Ефесянам 5 глава, в 5 главе эта мысль передается так. Христос говорил, «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене». То есть так, как это проходит, когда люди создают семью, когда муж и жена объединяются, и Писание говорит, что они двое становятся одной плотью. Но Павел говорит, тайна сия велика, я говорю это по отношению ко Христу и к Церкви. То есть он говорит, что я не просто сообщаю истину о сущности человеческой семьи, а я привожу иллюстрацию, чтобы поняли вот эту тайну Христа и Церкви. Действительно, мы сейчас знаем эту тайну, но мы не можем познать, вот, почувствовать, увидеть в реальности, как это множество людей могут быть с Ним едины. Но в целом мы можем осознать, как вот когда мы вступаем в брак и живем с человеком, он становится самым родным, самым близким, как говорят, второй половиной нашей, мы к нему привязаны. Вот такое единство, подобие человеческого брака, подобное единство будет со Христом, с Церковью. Каждый человек по плоти связан с праотцем Адамом и наследует его грех и смерть. То есть мы – дети Адама. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене. Наш отец – Адам. Мы оставляем нашего отца Адама и прилепляемся ко Христу. Мы по своей благодати, Бог предлагает людям спасение и вечную жизнь во Христе через соединение с Ним, как с источником жизни. То есть вот этот вот процесс оставления прежней жизни и прилепления ко Христу. Я хочу сказать, братья и сестры, что в жизни некоторых членов церкви не чувствуется, что они расстались, что они оставили отца и мать. Если бы это вот в жизни происходит, когда молодые женятся, вот, и родители проявляют чрезмерную опеку, в конце концов это им надоедает, они говорят, мама, оставьте, мы уже сами, мы уже достаточно взрослые. Если это невыносимо, они переезжают из родительского дома на другую квартиру, но все равно это новая семья, это новая инстанция, новая власть. Вот. И Писание говорит, оставит человек отца и мать. И вот теперь Христос говорит, что тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и Церкви. Нужно оставить своего Адама, нужно выйти из того, в чем мы родились, и прилепиться ко Христу, и быть одно с Ним. Этот процесс происходит в результате рождения свыше, в результате распятия нашего ветхого человека и рождения нового духа. Но, к сожалению, братья и сестры, Павел говорит, так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для праведности, для Христа. То есть, получившие, вот есть люди, которые приняли крещение, не будучи возрожденными. Мы не смогли распознать и крестили невозрожденных. Они остаются со своим отцом Адамом во грехе. Теоретически они понимают, что они должны прилепиться ко Христу. Я считаю, что поскольку они приняли крещение, они христиане. Но на самом деле они живут со своим отцом Адамом. Там это понятно. Есть другая категория людей, которые вышли замуж, которые обручены со Христом. Но Павел говорит так, и вы почитайте себя мертвым для Адама, живыми же для Христа. Но люди не могут поменять свое сознание, не могут оторваться от мира, от его культуры, от греха. Вот. И они, то есть, живут по плоти. Они уже имеют рожденный дух, но живут по плоти, живут по Адаму, которого нужно оставить. Это заповедь Господа. И таким образом Писание говорит, если живете по плоти, по Адаму, то умрете. То есть, если женщина, и даже если мужчина не оставит отца и мать, и не прилепится к жене, этот брак не устоит. Почему? Потому что родители когда-то умрут, они все равно останутся, у них будут свои внуки, это своя семья, свои порядки, своя ответственность. То есть брак обычно страдает очень долго и больно, и в большинстве случаев умирает. Точно так же, вот эта тайна единства со Христом заключается, что мы должны оставить этого Адама. Мы должны оставить этот образ жизни и прилепиться ко Христу, и жить упованием встречи с Ним, жить для Него, как если бы невеста была обручена мужу своему или жениху своему, и они не могли бы соединить свою жизнь, вот когда бы хотели, должен быть какой-то срок, она бы жила мыслью с нею, она бы переписывалась, они бы молились друг друга, ожидали, желали бы встретиться, вот она должна была бы... Она живет ради Него. И вот, даже оставаясь в доме отца, она готовит себя к переходу. Так же самое и мы. Наша жизнь должна быть посвящена встрече со Христом. Наша жизнь должна быть посвящена Ему. И это есть тайна, которую некоторые познают, а некоторые, к сожалению, не познают и остаются за дверями, живут по плоти и умирают. Тайна Христа и Церкви – полное единство. Во Христе мы одно тело с Ним. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, так и Христос. Ибо мы все одним духом крестились в одно тело. И вы тело Христово, а порознь – члены. То есть это реальность, братья и сестры. В день нашего покаяния Дух Святой взял, берет грешника в грехах. И этот грешник нуждается в вымытии, в очищении. Это очищение не в воде, когда мы крестим, а очищение во Христе, ибо там его распятие, там искупительная жертва, там кровь. И таким образом Господь погружает грешника в тело Иисуса Христа. На земле мы соединены с воскресшим телом в духе. То есть наш дух получает освящение, и посредством духа мы получаем освящение. Мы соединены со Христом только в духе. Это подобно обручению жениха с невестой. Не брак, а обручение. Они уже обручены, они уже принадлежат друг другу, но еще не имеют полного единства. В земной жизни каждый верующий проходит испытание на верность Христу. То есть вот этот период обручения – это испытание на верность, это приготовление себя к этому браку. Мы все имеем время принять решение, жить для нашего жениха или не жить, угождать ему или не угождать. Хитрость здесь не пройдет, как мальчик говорил, учитель спрашивает, ты кем хочешь быть на небе, на земле, на богачом или Лазарем? А он говорит, я хочу быть на земле богачом, а на небе Лазарем. Такая мудрость не пройдет. Почему? Потому что это время испытания. Готовые войдут, а не готовые останутся. Для нас эта тема актуальна, потому что это вопрос нашего духовной жизни, спасения или смерти. Полное соединение со Христом будет на браке Агнца после восхищения Церкви и суда Христова. Церковь – невеста Христа. Есть другие тексты Писания, которые говорят не только в Откровении. Например, во втором послании к Коринфянам, 11 главе, Павел прямо пишет, «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву». То есть наше обращение ко Христу, наше уверование – это обручение со Христом. И дальше смотрите, в чем суть. «Чтобы представить Христу чистую деву, чистую, невинную, целомудренную, святую». Вот почему мы очень много говорим о нашем сердце и еще больше говорим о нашем внешнем виде, через который показывается, отображается наша внутренняя сущность. Мы должны быть чисты перед Христом. Христос, второе место, Ефесянам 5 глава. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водной посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо другого, но дабы она была свята и непорочна, потому что мы члены тела его, от плоти его и костей его. Обратите внимание, чтобы очистить баню водную, не имеющую пятна, не имеющую порока, свято и непорочно, то есть вся наша проблема земной жизни или наш основной курс жизни – это очищение и освящение. Это не просто вот мы выбрали какой-то год, посвятили его освящению, это постоянное освящение, это постоянное приготовление. Вот для того, чтобы мы могли встретиться с нашим возлюбленным, вот чтобы мы удостоились того, дабы он нас взял вместе со всеми святыми. И там мы могли вместе с ним пойти под венец и стать женой Агнца. Церковь-невеста должна лично знать Христа. То есть кто входит в число невесты, кто входит в число церкви? Существует толкование, что в число невесты Христа войдут праведники Ветхого Завета и спасенные во все времена люди. То есть были люди не только в Израиле, были люди-язычники, которые принимали Христа в истории, и в великой скорби будет спасено много язычников. Так вот, есть толкование, что это все произойдет на земле, все войдут в число церкви, и все будут одним народом. Это противоречит Писанию, так как невестой Христа Писание признает только тех людей, кто непосредственно верил во Христа по Евангелию. То есть не просто слышал туманно, он знал, веруя в Господа Иисуса Христа, спасешься ты, весь дом твой. Так вот, Писание признает только тех, кто непосредственно веровал во Христа по Евангелию, а также был крещен Святым Духом в тело Христа и до конца своей жизни пребывал в нем. То есть число церковь является, в церковь входят люди, которые лично знали Иисуса Христа. Время и место брачной вечери. Мы читаем в Откровении 19:11, что после брачной вечери Христос сходит на землю для установления своего царства. Из этого видно, что брак и брачная вечеря произошли на небесах. То есть написано, что он с воинством своим сходит на землю. Понятно, что эта вечеря, вернее, брак Агнца происходит на небесах. Также порядок событий в этом описании показывает, что брак Агнца состоялся в конце скорби, после суда Христова, незадолго до тысячелетнего царства Христа на земле. То есть в порядке последовательности, после судилища Христова, которое мы с вами рассуждали, наступает брак Агнца. А после брака Агнца наступает тысячелетнее царство. То есть мы точно можем определить вот время, место и время, где будет совершаться этот брак. Гости брака. И сказал мне, напиши, блаженны званые на брачную вечерю. Кто же там званый? На брак невесту не зовут. Наоборот, жених и невеста приглашают на свою свадьбу людей. Поэтому блаженны званые на брачную вечерю Агнца – это не церковь. Вот простая здесь логика говорит о том, что на брак невесту не зовут. Из этого понятно, что на брак Христа и церкви будут звать других людей, спасенных. То есть будут другие люди, церковь – это группа людей, которая будет в браке, заключать брак с Иисусом Христом, а на этот брак будут приглашены другие люди. Это будут души, еще не воскресшие в телах, праведники Ветхого Завета и принявшие Христа мученики великой скорби. То есть на небесах есть люди, которые на протяжении всех веков христианства веры праведники Ветхого Завета. До Рождества Христова многие праведники Ветхого Завета, мы знаем, начинают от Авеля, Авраам, вот, и многие пророки, и многие-многие люди, которые ожидали вот славного этого дня. Они будут приглашены на брак, потому что души их, вот я ссылку привожу, Откровение 6 глава. «Я увидел души убиенных, и возопили они, доколе, владыка, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на время». И дальше написано, доколе их братья не дополнили число убиенных. То есть мы здесь видим мученика великой скорби, которые еще не воскресли, но души их понимают, с ними общаются. Вот, и таким образом мы как бы делаем вывод, что они вот в качестве душ, не полностью воскресших людей, в качестве душ будут на празднике брака. Это все люди, которые будут касаться, будут гостями на браке. И мы подходим, братья и сестры, к основным вопросам, к практическим вопросам. Приготовление церкви к браку со Христом. Наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Христос возьмет к себе только готовых верующих. В притче о десяти девах сказано, когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовы вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. То есть туда войдут только люди, которые приготовили себя должным образом. Главная причина неготовности верующих – оскорбление Святого Духа сознательными грехами. Для таковых не остается жертвы Христа за их грехи. Если вы помните притчу о десяти девах, там написано, что у них не было масла. То есть масло выгорело, и на момент встречи женихов масла не было, они стали просить, дайте нам вашего масла, мудрые девы. Мудрые сказали, чтобы не случилось недостатка у нас и у вас, пойдите и купите. Масло является символом, прообразом Святого Духа. Каким же образом люди, которые получили рождение свыше, оказались без Духа Святого? Главная причина неготовности верующих – это оскорбление Святого Духа, сознательными грехами. Мы сейчас на уроках проходим эту тему и знаем, что есть грехи осознанные, есть грехи неосознанные. Если получил познание истины произвольно, то есть охотно, осознанно грешим, то не остается жертвы за грех. Почему? Потому что когда человек знает, что это грех, но делает его, он наносит оскорбление Святому Духу. Он злоупотребляет благодатью, кровью Иисуса Христа. И вот есть, когда накапливается определенный объем этих грехов, вот таких наступает момент, когда уже прощения больше нету. Для таковых не остается жертвы за их грехи. Поэтому готовность невесты связана как раз с очищением и освящением, в первую очередь, избавления от осознанных грехов. Почему я делаю акцент на осознанные грехи? Вот Писание говорит, если мы говорим, что не имеем греха, кто говорит, что не имеет греха, то лжец, и нет в нем никакой истины. Дело в том, что наша греховная сущность осталась с телом. Мы должны выйти, разорвать связь с Адамом. Мы должны угождать Господу, но все равно это влияет на нас, Адам, потому что мы находимся в этом теле. Я уже говорил, один проповедник сказал так, у нас неосознанных грехов больше, чем осознанных. То есть есть вещи, которые мы не понимаем, которые не считаем грехом, и так далее, которые не так заметны, не там броски. Понятно, что блуд, пьянство, воровство, убийство, вот и тогда гнев – это является грехом. А есть вещи, где мы не считаем грехом. Мы объясняем, а человек думает по-своему. И вот здесь вот есть момент, когда он не понимает, а есть момент, когда он просто злоупотребляет. Он уже многократно слышал и просто не принимает истину. Так вот, неосознанные грехи – это то, что мы не можем понять. А осознанные грехи – это то, что мы понимаем, их с упорством делаем, Вот. И наступает момент, когда за эти грехи не остается жертвы, потому что оскорбляется Дух Святой. Приготовление церкви через освящение. Смотрите, как Писание говорит. «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Прежде всего, говорит Писание в этом тексте, говорит, что сила освящения исходит от Бога, вот, инициатива исходит от Бога, человек только должен принять средство очищения и очиститься. Это первая мысль. Второе, какие объекты освящения? И дух, и душа, и тело. Кто не говорил или не думал, это касается тела. Что вы обращаете внимание на внешний вид? Главное, какое у меня сердце. Слышали такие высказывания, братья и сестры? Или это я придумал? Можно, дай Бог, чтобы это мне приснилось. Но слишком часто я это слышу, чтобы думать, что это мне приснилось. Это говорит о том, что люди открыто выступают против истины Писания. Потому что Господь говорит, что дух, душа и тело неотделимы. И Он освящает и наш дух, и душу, и тело во всей целости. И это все приготавливается к пришествию нашего Господа Иисуса Христа. То есть это не сегодня нужно. Это не перед вечерей нужно привести себя в порядок. А мы должны быть освящены в троичности, в духе, в душе и теле. Вот, и таким образом предстать на... в пришествии Господа Иисуса Христа, чтобы быть восхищенными и войти с Ним под брачный венец. Я хочу немножко уделить времени, понять, что же это такое, вот, освящение духа, души и тела. Порок, написано так, душа и тело во всей целости да сохранятся без порока. Пришествие Господа Иисуса Христа. Порок или порочность – это укорененный грех, это зависимость, доходящая до одержимости. Есть мимолетные грехи, которые мы сделали, вот огорчили, обидели, невольно сказали неправду, покаялись, вот, и, скажем, и пошли дальше. А здесь Писание говорит о пороках, то есть об укорененных грехах. Вы понимаете, что вот когда прополку делают сельскохозяйственных культур, вот, и нужно не просто срезать стебелек, а нужно срезать корень. Потому что если корень не удалить, то тогда он опять пустит листья, он остается жить. И вот есть укорененные грехи, которые уже пустили корень. И Писание обращает внимание, что мы должны быть, и наше тело, наш дух и наша душа должны быть сохранены без порока. Порок – это укорененный грех, это зависимость. Нам известно слово «зависимый», то есть он уже настолько укорененный, что человек зависит от него, доходящее до одержимости. Я слово «одержимость» понимаю как слово «держать» или «контролировать». Это когда сатана контролирует столько места, сколько человек ему предоставляет. Все мы имеем Адама Адамовича, все мы, то есть наше тело – это Адам Адамович, это наш земной отец, и это плоть, в нем находится закон греха. Но если мы слышим, что умертвите земные члены ваши, если мы слышим проповеди, Господь говорит, что ты горд, или ты эгоист, или ты ленив, и человек это слышит, он может это исправить, посредством креста Господа, исповедовать это, противостать этому греху и так далее. Но когда человек это не делает, этот грех становится пороком, возникает зависимость до одержимости, когда уже человек хочет, но уже не может изменить свое поведение. Порок начинается с малой дозы греха. На этом этапе человек может противостать греху легко, сказать «нет, это не тяжело». Решить больше так не поступать, и все, с молитвой, и мы имеем эту победу. Но чем чаще делается охотный грех, то есть чем чаще мы грешим сознательно, либо отвергая учение о грехе, не считая это грехом, либо считая это маленьким грехом, либо считая, вот, что мы потом попросим прощения, Господь нам простит. Чем чаще делается охотный грех, тем большую власть сатана приобретает над человеком. Вот таким образом рождается порок, который потом станет препятствием к браку с Иисусом Христом. Постепенно сила искушения переходит в силу одержимости. Вот мы имеем реп-центр, и люди сюда приходят для того, чтобы получить освобождение. И, к сожалению, процент очень маленький, очень высокий рецидив. Вот когда годы проходят, человек остается зависимым. Некоторые имеют печальную историю, чуть ли не до десятка раз они приходят, они хотят освободиться и не могут. Это состояние одержимости, то есть когда сатана контролирует всего человека. Коренные грехи души. Я постарался, чтобы немного, есть описание, есть в Евангелии очень много списков грехов. Я хотел выбрать главные грехи именно души. Не тела, не духа, а души. А потом, то есть, потому что Писание говорит о душе, о духе, о теле. И мы каждый рассмотрим в отдельности. В душе находится личность человека, которая выражается в разуме, воле и чувствах. То есть в душе личность, наше «я». Все грехи зарождаются в душе, то есть в сердце человека. Источник греха – это разум, воля и чувства. Человек осмысливает вот здесь вот и может отвергнуть грехи, либо их делать. Коренные грехи души. Прежде всего, это неверие. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Неверующие уже осуждены. Что значит вера? Вера – это не просто признавать, что Иисус Христос – мой Спаситель, Он может прощать мои грехи. Он говорил, веруйте в Евангелие, покайтесь, еще что? Веруйте в Евангелие. Он говорит нам, идите и научите все народы, крестите их, а потом что делать? Уча их соблюдать все, что я повелел вам. То есть наша задача служителей, наша задача опытных христиан, которые уверовали, не только благовествовать, не только научить основным доктринам, научить людей исполнять волю Божью. Так вот, неверие – это отказ веровать в Евангелие. Господь говорит, что нарушающий одну заповедь что делает? Нарушает весь закон. Поэтому, когда человек отвергает какую-то маленькую или большую заповедь, он нарушает весь закон. Вот неверие – это основание ко всем остальным грехам. А дальше гордость, эгоизм, ложь, похоть, лень, зависть и злопамятность. У нас нет возможности сегодня анализировать все эти грехи. Я хочу обратить внимание только одно – похоть. Похоть – это сладострастие. Греховное половое влечение в наше время выражается в просмотре порнографии. Вчера ночью, где-то, может быть, в 12 часов ночи. Я работаю над этой проповедью, работаю вот ровно над этой вот, над этим вот текстом. Вдруг звонок из Америки. Одна душа, которую я хорошо был знаком, значит, вот здесь, вот, она мне пишет, с семьей выехали в Америку, муж, я, говорит, скрывала, муж здесь все время смотрел порнографию, вот, ходил через раз в церковь. Сейчас, значит, вообще, как бы скажем, бьет, как изверг поступает, бьет детей, денег не дает, вот открыто смотрит порнографию, дети все это видят. Что, Евгений Константинович, что делать? Я думаю, вот иллюстрация интересная. Но я что хочу сказать, братья и сестры, почему я вот выделил этот грех как особый грех, хотя это результат неверия. Это результат гордости, это результат эгоизма, это результат лжи. Но вот как практический грех сегодня накрывает многих мужчин. Я как на войне, чуть ли не каждый день, но по крайней мере раз в неделю, раз в две недели, я слышу, получаю сообщения, то ли ближе к нам, вот, то ли у нас, то ли где-то далеко. Падают люди, мои старые друзья, знакомые, будучи порабощены этим грехом. То есть этот грех сегодня, я бы сказал, самый распространенный грех, обладает самой большой силой. Справа, братья и сестры, вы видите дерево. Я хочу, на что вы обратили внимание. Вот говорят, что корень дерева приблизительно такой, как ветки, как его ветки. Слышали это выражение? Вот корни. Это действительно правда. Так вот, есть коренные грехи, и есть грехи уже производные. То есть из корня рождается ствол, рождается ветка, и потом оно подходит к какому-то плоду. Если это плодовое дерево там или... Неважно, любое дерево, оно имеет какой-то плод. Вот, то есть рождаются какие-то конкретные дела. Есть коренные грехи. И вот я, кстати, хочу о порнографии особенно обратить внимание, что это ужасный коренной грех, который производит разрушение. Коренные пороки тела произрастают из грехов души. Я взял три порока тела. Блуд, внешний вид и чревоугодие. Это грехи, которые непосредственно разрушают или производят разрушение личности человека, его тела. Есть грехи души, а есть грехи тела. Блуд. Пороки тела произрастают из грехов души. То есть это уже из корня дальше оно вот вырастает. Блуд. Все, кто смотрит порнографию, разрушают себя как личность, впадают в блуд самоудовлетворения и в прочие формы блуда. То есть это ужаснейший грех, который доступен уже подросткам нашим на раннем уровне, когда они чисто психически не могут выдержать, они уже сходят с ума. Они уже бесчинствуют, они отвергают родителей. То есть грех разрушает, этот грех разрушает все моральные ценности. И я вижу, насколько у нас в церкви принято решение до 16 лет детям не давать смартфоны. И хочу сказать, что некоторые пренебрегли этими вещами. У некоторых не хватает силы вот это перебороть. Вы являетесь убийцами ваших детей и наших внуков, чтобы вы знали. Павел говорит, что я чист от крови всех. Никто не должен думать, что он не знает, потому что мы говорим об этом неоднократно, и я сейчас об этом говорю, потому что это ужасный грех. Вы будете писать записки, вы будете плакать, но человеку, вы понимаете, разрушается личность, распад. Вот как цирроз печени, печень распадается, так цирроз совести происходит. Личность разрушается, и все это делает этот грех. Дальше что происходит? Дальше начинается грех самоудовлетворения, самый ближайший грех. Как правило, кто смотрит порнографию, от маленьких подростков, ну, вернее, от подростков, которые уже, так сказать, пришли к половому созреванию, до женатых мужчин, до пожилых людей, не имеет значения. Этот грех приводит к самоудовлетворению, разрушает супружеские отношения и разрушает личность. Мы, как церковь, мы, как семьи, мы должны обратить на это внимание и восстать против этого греха, потому что он захватывает нашу молодежь, захватывает наших детей, захватывает наших мужчин и наших женщин. Это грех тела. Следующий грех – внешний вид. Внешний вид, отвергающий стыдливость, скромность и целомудрие, является живой порнографией, ведущей ко греху. Если порнография – это постановочные съемки, то люди, наученные этим миром, копируют этот мир, копируют культуру этого мира, внешний вид копируют, воспроизводят это на себе. Там же, в мире, вся культура сосредоточена там, что сделать женщину объектом искушения, и мы воспроизводим на себе все эти вещи – а мужчину сделать объектом похоти этой женщины. И она идет одна, а на нее смотрят десятки, сотни людей. То есть это живая порнография. Внешний вид, отвергающий стыдливость, скромность и целомудрие, является живой порнографией, ведущей к блуду. Мы вырабатываем определенное правило, которыми стараемся не просто ограничить чью-то свободу. Наши правила мы стараемся обезопасить. Мы стараемся, чтобы в церкви, чтобы дети, молодежь наша понимала, что вот мы можем здесь в церкви установить эти порядки. Здесь не должно быть того, что нарушает стыдливость, что нарушает скромность и целомудрие. Я не буду говорить вам, братья и сестры, но вы знаете, что у нас здесь пререканий очень много. И упрямо некоторые упрямо нарушают вот эти вот границы стыда, границы скромности, границы целомудрия и демонстрируют это здесь, даже возле алтаря. Вот. И этим приучают наших детей и молодежь. Вот сначала это живая невинная порнография, а потом она перейдет в большее. И третье – это чревоугодие. Служение своему чреву есть идолопоклонство. Писание говорит, их чрево, они мыслят о земном. То есть, когда пища становится, или употребление пищи становится идолом, вот, мы не можем просто питаться, большие затраты по времени, по вниманию, по наслаждению. Писание выделяет этот грех, называет его чревоугодием и говорит, что их Бог чрево, они поклоняются своему чреву. Я не сильно страшно говорю, братья и сестры. Но уже страшно все позади. Осквернение духа. Тела ваши – суть храм, живущий в вас Святого Духа. Тела, не дух и не душа, тела наши являются храмом, живущего Святого Духа. Грехи души и тела оскверняют дух человека и оскорбляют Духа Святого, потому что Дух Святой находится в нашем теле. Если человек не останавливается в своем грехе, Дух Святой уходит от него, и он духовно умирает. Если живете по плоти, то умрете. А если духом мышляете дела плотские, живы будете. Путь освящения церкви. Мы опять возвращаемся к этому тексту Писания, 1 Фессалоникийцам, 5 глава. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». То есть призыв к освящению. Каждый верующий имеет власть от Бога побеждать грех. Писание прямо говорит. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Слово закон, вы помните, жена привязана законом к мужу, доколе он жив. То есть есть закон, жене не оставлять мужа, доколе он жив. Ну, кроме каких-то исключительных случаев. То есть есть закон, который неизменно действует. Здесь Писание говорит, закон Духа жизни, то есть закон Святого Духа, освободил меня от закона греха и смерти. То есть в результате нашего покаяния, в результате нашего освящения во Христе, мы освобождены от закона. То есть мы грешим уже не по закону. То есть нет ничего, которое бы заставляло, которое могло бы силой удерживать меня в этом грехе. Господь говорит, я имею ключи ада и смерти. То есть двери открыты, любой грешник, попадая туда в результате своего греха, вот на территорию ада или на территорию смерти, духовной смерти, дверь остается открытой, оттуда можно выйти, потому что Христос совершил эту победу. Это первая мысль. Вторая мысль. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Я говорю это с тем, чтобы понять, нет никакой непреодолимой силы, которую бы мы не могли победить вместе с Иисусом Христом. И все это заключается в очень простом явлении, как исповедание своих грехов. Недавно у нас в церкви был один случай, одна душа согрешила, ей предложили исповедание, полное исповедание совершить для победы над грехом, а она не изъявила желания к этому. И она останется во своих грехах. Если мы исповедуем грехи наши, в прошлые годы, когда КГБ нас вербовало, и меня, в частности, вербовало быть работником, главное условие их контроля над человеком, это чтобы он никому не говорил, чтобы это оставалось тайной. Как только эта тайна разглашена, так вся эта вербовка теряет свою силу. Когда меня вербовали, несколько раз, несколько встреч было. И вот на первой встрече я долго разговаривал, был майор, такой симпатичный человек, много мне рассказывал, много обещал, обещал рукоположение, я еще не был рукоположенный, обещал меня в институт устроить и так далее. Вот, объяснял мне многие вещи, а потом говорит: «Евгений Константинович, я думаю, что эта беседа останется между нами». Я говорю: «Что вы? Я в воскресенье предстоящее с кафедры обязательно расскажу все, о чем мы с вами говорили». «Да вы что? Да это не может быть». Я говорю: «Ну а как же, вы же действуете законно, это все публично, это пусть церковь знает». Так в этом же весь смысл, что вы будете тайным агентом. Не надо быть тайным агентом греха. Надо исповедовать грех. У нас есть служители, к которым можно прийти со своими сложными вопросами. Вот. Есть разные грехи, есть простые грехи, которые можно исповедовать здесь. Есть грехи, которые нельзя исповедовать здесь. Можно совершать исповедание через служителя. Но другого пути, как покаяние и исповедание греха, нету. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Кто-то скажет: «Я ходил не раз уже к пресвитеру, исповедовался, и нет победы». Это не остановка пресвитера. А я рассказывал вам, повторюсь, еще один случай расскажу, как один юноша приходил к пастору, исповедовался в постыдном грехе. Вот, и просто к этому привык, согрешит, исповедуется. И он уже сразу же знал, что если он согрешит, то он как бы может исповедоваться. И однажды пастор ему сказал: «Сегодня ты будешь молиться не Христу, не Богу, а будешь молиться сатане. И скажешь так: сатана, если ты еще раз меня искусишь к этому греху, я буду исповедоваться в воскресенье на утреннем собрании». Этот молодой человек поднял глаза, подумал и говорит: «Тогда я лучше грешить не буду». В медицине, когда человек борется с болезнью, скажем, как, например, гангрена или еще что-либо, любая болезнь, любое лечение всегда наносит вред. Вот многие у нас есть люди, принимают терапию, которая уничтожает вот вирус этой болезни, ну и заодно она поражает органы. Но если вирус совсем убьет человека, то есть из двух бед выбирает меньшую. И чем сильнее болезнь, тем должно быть сильнее лекарство. Здесь не должно быть никакой остановки. Вот сюда, на колени, исповедоваться, и Господь пошлет победу, если вы только будете жить в послушании. Потому что нужно рвать всякие связи с грехом, всякие предпосылки к греху. Написано: «Выйдите, очиститесь и не прикасайтесь». То есть мы имеем все возможности для победы над грехом, все возможности, чтобы приготовить себя к встрече с нашим Господом. Весон – свидетельство верности невесты. И дано было церкви, невесте, облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Здесь есть интересная одна заметка, братья и сестры. Слово «праведность», весон же есть праведность святых. Слово «праведность» на самом деле на греческом языке говорит о праведных поступках. То есть праведность – это не просто отсутствие греха, а праведность, здесь надо читать так: весон же есть праведные поступки святых. То есть это дела. Это праведные дела. Праведные поступки – это выражение верности жениху в земной жизни. Только верные Христу станут с ним под венец. Чтобы было понятно, что такое праведное, какие же неправедные поступки по отношению к жениху. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Братья и сестры, я говорил о том, что даже заходя в магазин, современный супермаркет, вот многие продукты с ядом, вы знаете, много консервантов, много различных добавок. То есть в мире все заражено физическим грехом или духовным грехом. Писание говорит: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Я хочу привести маленький простой пример. Где-то недавно мы рассуждали о служении какого-то молодого человека, Я смотрю, у него брюки дудочки. Ну, узкие такие, что, вот, как в моей молодости говорили, с мылом надо одевать. Ну, я понимаю, что есть одежда. Вот кто-то любит просторную одежду, а кто-то любит, как бы скажем, вот, чтобы поменьше ткани было. Но зачем дудочки? Оказывается, есть просто мода. Вот просто мода. И люди руководствуются этой модой. И это есть дружба с миром. И это есть прелюбодеяние, потому что мы копируем мир, мы привыкаем смотреть, заискивать перед ним, смотреть ему в глазки и повторять в своей жизни. И меняется одна мода, другая. Я бы не сказал, что ходить в брюках, дудочках – это грех. Но во всяком случае, вот здесь вот выходить сюда в дудочках, надо выходить в нормальной одежде. Вот. То есть какая-то спортивная одежда и так далее. Как близко у нас, это то, что мы видим. А что мы не видим? Прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, последнее, братья и сестры. Имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа и будем совершать святыню Господню, то есть вечерю Господню, будем совершать в страхе Божьем. Дай Бог нам слышать это слово, дать место этому слову, прослушать еще раз, чтобы слово упало на сердце, проросло, дало плод, в этом наша будет сила, в этом будет наша слава, и будет приготовление к встрече с нашим Господом. Я хочу, чтобы мы никого не потеряли, но чтобы все вместе предстали пред Господом и разделили с Ним венец славы. Аминь.